заходила запись альбома, почему решили уехать именно в Норвегию?
Мы вообще-то регулярно пишемся на Добролете, да, в Питере. Вот. Мы эту студию уже знаем, ну, 15 лет уже знаем. И, конечно, нам для разнообразия иногда хочется что-нибудь, знаете, такое для, чтобы, как это сказать, чтобы душа запела новыми какими-то звуками, да. Вот. И когда у нас хватает вот этого энтузиазма, мы вдруг говорим, а давай-ка куда-нибудь в горы уедем, да, как у нас один раз было. И после этого эксперимента мы, в общем, периодически, вот, как сказать, у нас хватает рвения и родения вот, найти какое-нибудь место такое экзотическое. И в данном случае, в общем, как-то оно само к нам пришло, мы просто начали вот, просматривать студии, такие, которые как бы находятся в необычных условиях, да, и вот нашли на маленьком острове студию. Студия на этом острове – это самый большой объект вообще, вот чтобы представлять себе масштаб этого острова.
А, то есть и там, в принципе, больше вообще ничего нет?
Нет, там есть несколько домиков маленьких таких, они, по, если по нашим, как сказать, по нашим понятиям, это дачные домики, куда люди приезжают там на выходные или летом, когда хорошая погода. То есть там тише благодать.
А что помимо острова удалось еще посмотреть в Норвегии? Может быть, что-нибудь понравилось? Или ничего не удалось, только занимались записью?
Вот мы жестко сидели на студии, просто безвылазно. По крайней мере, я точно. Вот ребятам удалось там в какой-то выходной забраться на гору, на местную, на острове. Вот. А я практически вот... ходил по тропинке от домика до студии и обратно. Утром я шел по этой дорожке, значит, в студию, а вечером поздно уже обратно. Ну, там такая же ситуация, как и у нас в Питере. У них тоже белые ночи были, уже начинались в тот момент. Вот. Так что много таких вещей, как бы близких по духу, я имею в виду вот саму природу, да, например. Она, в общем, вот это вот... Вот этот каменные оттенки, вот эти, да, такие, такой, как сказать, холодная атмосфера, это все было. Потому что мы были в мае, а для мая там вполне такая суровая погода была.
Альбом выдержан в стиле диски мьюзик. Угу. Вот. Как ну, вы можете сам охарактеризовать этот стиль? Может быть, есть какие-то особенности, вот если как бы вы сами его выделили?
Ну, есть. Мне кажется, что он в основе того быта, и, который там заложен на этом острове, да, там тихо, там аскетично. То есть я вот рассказываю всем эту легендарную историю про то, чтобы сварить борщ, который готовил Георгий. Нам пришлось потратить чуть ли не целый день, чтобы просто найти свеклу. Понимаете? Так что, в общем...
Там ничего нет.
Там много испытаний, вот таких потрясений для человека. В смысле в том, что нужно привыкнуть вот к этому затворничеству, да, к этой пустынности. К этому нужно привыкнуть, к этому надо быть готовым морально, в принципе.
А насколько это вообще помогает в творчестве? Такую вовлеченность?
Мне все-таки кажется, что это от природы человека зависит, потому что, ну вот я такой по духу затворник, мне это близко, меня это... Мне вообще как бы легче сосредоточиться, когда я один, да? Вот. Но ведь есть люди разные. В коллективе, там, условно говоря, 4 музыканта, все разные совершенно, да, по природе, по темпераменту, да. Поэтому я, наверное, самый такой вот замкнутый, да, человек. А все остальные более или менее, так сказать, люди, привыкшие к инфраструктуре, к общению, да. Поэтому, например, Георгий страдал ужасно от того, что ему не хватает вот места, куда можно прийти там вечером, там посидеть, чайку попить.
Ну что, ты не поделился этим, не раскрыл секрет, что страдал.
Нет, нет, он мне по секрету сказал. Я говорю, ну как, Георгий, тебе понравилось? Он говорит, да, все хорошо, только вот, ну вот кафешечку бы какую-нибудь там, понимаете, захудал он.
Расскажите, вот вы упомянули такой уже ритуальный борщ Георгия. Что в нем было такого особенного, что он вот запомнился уже в нескольких интервью, он мелькает? Просто как напоминание о России.
Я могу сказать, что все, что связано с Георгием, это редко, но метко. Я не знаю, в чем секрет Георгия. Вот не знаю, поверьте мне. Я могу давать 500 тысяч интервью там в день, да? Но вот Георгий один раз появится в интернете и будет ровно в 500 тысяч раз больше лайков, чем все вместе взятые мои интервью. Это вот это такой дар, талант у человека такой, понимаете? Мне кажется, что в принципе то, что человек вот так не распыляется, он таким образом вызывает уважение к себе, вот этой практикой своей, да, вот это не как это сказать, не разбазаривание, да. Вот, он и не прибедняется, с одной стороны, с другой стороны, не разбазаривает. Да? Я, например, ловлю себя на мысли иногда и укоряю себя, в общем-то, что я много лишнего говорю. Вот я, например, вроде даю интервью, мне кажется, что все вроде гладко, а потом начинаю читать и понимаю, что я там наговорил какой-то ерунды совершенно ненужной, иногда просто противопоказанной.
То есть вы все-таки стараетесь ограничивать?
Да, лучше ограничивать. Да, вот я могу сказать, чтобы не было тараканов, нужно плотно закручивать ручку крана, чтобы вода не капала. Вот и тут то же самое, понимаете? Чем меньше этот поток бурный, тем лучше.
Получился ли альбом таким, как изначально задумывался? Все ли удалось вот воплотить или какие-то песни давались тяжело?
В принципе, да. Я не могу сказать. То есть для нас нет понятия тяжести, когда мы работаем в студии. Это такой процесс волшебный, понимаете? Но это эйфория. Даже тяжести, которые там происходят, вот трудные закавыки какие-то, да, неурядицы там, это все в сказочном свете, понимаете? Ну, то есть одно дело смотреть новости про Донбасс, другое дело смотреть фильм про Хоббита, да? Две разные вещи, да? Вот это то же самое.
А на момент возникновения идеи песни, может быть, есть песни, которые сразу возникают, идеи, есть те, которые...
Конечно, есть. Есть разные технологии, да, есть... Мы как бы все равно так или иначе строим материал вокруг тех песен, которые вот сразу образовались. Да? Они есть такие краеугольные, несколько вещей. Потом мы к ним уже подтягиваем уже какие-то наброски. И эти наброски развиваем просто. Да? Бывают такие вещи, которые собираются как пазл, да? Из нескольких частей.
Почему возникла идея визуализировать все песни на альбоме? Как она вообще появилась? Это вот ну, часть презентации в первую очередь? Или это...
С одной стороны, это Слава просто увлекся. Я периодически чем-нибудь увлекаюсь, да? Слава Богу, что есть еще чем увлекаться. И я вот увлекся вот этим вот монтажом. Вот. И вот в потоке этой увлеченности вот наделал таких набросков разных, которые потом объединил. Вот, то есть для меня это было, вот вы не поверите, это я просто счастье испытывал, как ребенок, который, вот, знаете, увлеченно рисует. Вот я точно с таким же чувством делал эти картинки. Вот. А с другой стороны, я просто посмотрел, я прагматично подошел и посмотрел, какова статистика восприятия аудиотрека и аудиотрека с визуализацией, да? Это ровно в 10 раз, как минимум. Я подумал, так лучше просто сразу картинки прилепить, чем потом народ будет лепить под это какие-то убогие фотографии, да? Ну и все. И в результате мы это просто потом, когда у нас альбом из 13 песен сложился в определенную последовательность, мы таким же образом, в общем, сложили эти картинки между собой, объединили каким-то образом там, и все, и получилась такая вот... Такой, ну, условно говоря, видеоряд, да? Да, мы их называем самоделками.
А в концертах тоже будете его использовать?
Будем частично, да, потому что в концертах там немножко другой формат, и там немножко другая идея у нас будет. У нас уже будут профессионалы это делать. Там идея такая, что юпитерианин, прилетевший на Землю, вот, и как он видит всех нас. То есть он нас видит не так, как мы друг друга видим. Он видит нас по-другому. И нас, и землю, и небо, и море. Все, в чем мы живем.
Его.
Да, совершенно другой взгляд.
Скажите так, вот образ этого юпитериана, какой он? Каким его вы видите? Что вот у него внутри? Может, как он выглядит снаружи?
Я думаю, это собирательный образ. Вот если взять нас всех, объединить, вот так оно и есть. в общем-то. Это, в принципе, он таким образом и задуман, этот юпитерианин.
То есть совсем-совсем понемножку. И
хорошего, да, да, и плохого. Ассорти такое, да. Нет, только хорошее.
Только хорошее.
Только хорошее. Если есть плохое, то в таком, знаете, в ироничном ключе. То есть не по злому.
Упоминала, что в альбоме «Бутгара», но я, насколько поняла, эта песня «Все, что нужно», есть песня, которая используется в переводе битловских композиций.
Да, точно.
Расскажите о своем отношении к группе «Битлз».
Вот для меня как раз это такой образец необъяснимой категории группы, которая собирается, вот, знаете, Святым Духом. То есть вот, ну, невозможно просто взять четверых человек и объединить их таким образом, чтобы они вдруг слились в одно целое, да, работая, так сказать, на одну идею. Вот для меня вот нет другого объяснения, кроме того, что Святой Дух просто взял, свел этих людей, объединил, да, таким колпачком накрыл, они стали вдруг вот одним целым. Потому что все эти вот суррогатные группы, которые продюсерскими потугами делаются, да, они, конечно, внешне там как-то это все, может быть, и перенимают, да, это все возможно, пародировать, это, там, повторить и так далее и тому подобное. Но сути вот этой основной, да, сути вот этого счастья, да, вот, ну, это близко к блаженству, на мой взгляд, потому что когда я испытываю блаженство по отношению к тому, что делает другой человек, это очень сильное чувство должно быть, то есть которого ты не можешь, как бы, не то чтобы, ты не можешь себе сказать, вот я отстраненно буду к этому относиться, да, я вот просто нахмурю брови там, я не знаю, там стисну челюсти, да, и бесстрастно к этому буду относиться. Да, это можно, да, но для этого определенные практики нужны, да, буддистские какие-нибудь, монашеские. Но все равно определенная степень чувств в человеке присутствует там, понимаете? То есть бесстрастный человек – это не значит, что он бесчувственный. Это просто человек, который умеет равновесие держать, вот и все. Не впадать, знаете, в эту, то в меланхолию, то в экстатическое состояние, то в прелесть какую-то, то в экзальтацию, то в восторг излишний, который потом заканчивается слезами и тошнотворным состоянием утренним похмелья. Вот. Так что вот это высокий уровень, на мой взгляд, счастливой музыки, которая вот без прибеднения, без всякого. Я очень люблю, там много других групп, да, я очень люблю разные группы, но они все, так или иначе, они как-то вот стоят на периферии того, что удалось по степени возвышенности достигнуть этим людям. Они ничего особенного не сделали. Все то, чем я восхищаюсь, оно вот каким-то образом там присутствует. Я просто это, я это вижу, я это чувствую, я это ощущаю, да.
А вот таким образом, включив перевод их текста в свою песню, вы хотите выразить свою благодарность за творчество? Или вот почему так произошло? Или просто вот музыка совпала с идеей их текстов? Как это получилось?
Изначально я просто переводил некоторые песни, да? И каким-то образом мне пришла идея сделать из этого нечто связанное, нечто такое балладообразное, да, но не совсем баллада, как это мы привыкли воспринимать в исполнении, допустим, Боба Дилана по 17 куплетов, да, или того же раннего Дэвида Боуи. А баллада уже такая, которая ближе к нашей эстетике, да. Вот. То есть это в чистом виде такая бардовская вещь. Такая вот повествование такое идет, да. И я просто взял все фрагменты, которые связаны вот с определенной темой, да. То есть вот как раз то, о чем я говорил, да, когда люди не боятся, казалось бы, банальные вещи, да, брать за основу. И просто вот так наивно их таким образом описывать. Хотя, честно говоря, когда я их переводил, да, я же, в общем-то, привнес что-то свое, поэтому там довольно сюрреалистично все выглядит. У меня специфический подход к переводу. Я, если слова не знаю, я нахожу что-то, какой-то оттенок определенный.
Да, я на самом деле думаю, что сложно очень перевести дословно. Практически невозможно даже вот.
Нет, это возможно. Слова. Есть специалисты, были замечательные переводчики, благодаря которым оригинал выглядел бледнее, чем сам перевод. Были такие случаи. Но это супер талантливые просто поэты, такие как Самуил Маршак.
В видеоряде, который мы сегодня видели, очень много символов. Лотос, там эффект симметрии достаточно часто мелькал, голубь. Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это в принципе все символизм. И в музыке там тоже символизм, и в текстах тоже символизм, по большому счету. Он, будем считать, такой немножко первобытный, примитивный, да, но все равно это означает, если мы берем за основу символизм, это означает, там нет ничего лишнего. Там нет ничего случайного. Там есть только те символы, которые друг с другом взаимодействуют. Из этого складывается вот эта вот общая как бы картина, да, общая история. Вот. Но это и есть главное. Потому что иначе очень сложно вообще объединить некоторые вещи между собой, да. Так же, как сложно, например, стилистически объединять картины Босха, да, условно говоря, и картины Моне, например, да. Но в них, если в них есть символизм, то они в определенный цикл складываются таким образом. В общем, там они все взаимосвязаны между собой. Вот. То есть и ключом является именно символика определенная. Но очень важно, чтобы символика была не простая, очень простая, чтобы она не была мудреная, чтобы она не была зашифрованная, чтобы там не было никакого колдовства, не дай бог, да? Вот это вот, чтобы понятие мистика было прикладное, да, на уровне мультипликации. Потому что та мистика, которая присутствует от высокого духа, она в ней. Если есть какие-то символы, да, то это мы их выделяем из всего этого, потому что там нет всего того, всех тех категорий, которыми мы вот мыслим. Это так же, как вот меня поразила теория ученых об инопланетянах, которые, ну, гипотетически, если и были, или прилетят на Землю, то они не увидят вот ни вас, ни меня, они увидят набор молекул, атомов. Понимаете, они не смогут отличить.
Там, человек или стол.
Да, да. Это просто набор элементов каких-то, понимаете? Или какие-нибудь там тепловые излучения, вот и все, понимаете? Бесформенные совершенно. То есть это разные смысловые категории вообще. Поэтому в данном случае, в общем, все построено на таких символах, которые, в общем-то, знаете, которые вот. Во-первых, они самые крупные, то, знаете, когда промываешь через сито вот какую-то грязь, да, остаются какие-то камушки такие, ты уже потом из них выбираешь, складываешь какую-то определенную гамму там, или по какому-то другому принципу, там, или по размеру выбираешь, там, неважно. Все зависит от того, что ты из этих камушков, так сказать, рукодельничаешь.
Тогда такой еще вопрос. Очень многие поклонники в социальных сетях гадают, вот Гуд-гора – это все-таки физическая точка на карте, состояние внутри человека, или это философское понятие Гуд-горы как хорошей горы? Это каждый должен понять для себя сам?
Ну, да, я понял, да. Вы знаете, мне, в принципе, вы мне подсказали, это хорошо. Я не думал о философском значении, да, этого названия. Его, по-моему, нет просто, в принципе. Но то, что мы для себя преподаем это как определенный символ, да, определенный символ восхождения, да, и, собственно, каждый ведь для себя предел может установить тот, который он соответствует, в зависимости от того, как соответствует его, так сказать, величина духа, да, то есть есть же люди, которые восходят на Эверест, да, а есть люди, которые на небольшие горки поднимаются, и у них уже дух захватывает. В общем, тут зависит от степени подготовленности. Вот. И для нас это вот такая определенная вершина, да? Такая. Я бы сказал, даже духовная, в смысле в том, что мы, как коллектив, мы очень долгое время притирались, мы долгое время, у нас какие-то видоизменения происходили, да? Пусть это будет каким-то этапом. Вот все эти вещи, их можно обозначать в своей жизни. То есть на определенном этапе, когда ты сделал это, сделал то, там ошибки какие-то, еще что-то, да, ты сделал определенные выводы, и ты вдруг понимаешь, да, вот это этап, его нужно закончить, чтобы он представил из себя определенный этап. Тогда ты начинаешь понимать, что тебя ждет дальше, да, и ты себе даешь возможность развиваться дальше. То есть мы вот в какой-то степени мы закрыли вот этот вот этап, этой гуд-горой своей, так сказать, символической. А потом уже я к своему стыду вдруг обнаружил, что у Лермонтова трижды упоминается название гуд-горы. И когда я начал выяснять, что на Кавказе есть действительно такая гуд-гора, я начал интересоваться как бы этимологией, вообще происхождением названия. Мне обещали свозить туда. И я обязательно узнаю, почему такое название. И почему такое совпадение, и, в общем, пока не могу сказать точно, потому что для меня, например, довольно странно, да, звучание гуд-гора на Кавказе, да, это, ну, совершенно не кавказское. Вот если брать все рядом лежащие названия, да, начиная от ущелий, там, гор, речек, да, там это все вот как-то выбивается очень, вот. Но там есть несколько теорий, в общем, надо это все услышать, как бы, вот от старейшин. Как это все происходило.
Ну, ты сейчас сказали, что это определенный этап. А есть ли уже какие-то планы на следующий этап для группы? Какие-нибудь, может быть, идеи для уже новой пластинки?
Да, идеи есть. И я думаю, что вообще, в принципе, нашу деятельность нужно выводить уже в плоскость миротворчества, на мой взгляд. Мне кажется, что нужно людей призывать вот прекращать знаете, пустое воевание, вот это бряцание ненужное. Потому что бороться можно долго, да? Можно долго бороться. И мне кажется, что нужно направлять свои силы вот на духовную брань, на эту внутреннюю войну, да? Потому что каждый из нас – это территория войны, да? Между демонами и ангелами. Вот там и нужна, собственно, там и начинается вся война, которая происходит на земле. Вот кто в нас побеждает, тот и выходит, так сказать, наружу, да? И вот к тому моменту, когда мы в себе вот этот мир, покой и благоденствие начнем культивировать, воспитывать и рождать, да? Таким образом мы начнем сеять, да, вот это все, вот этот мир и покой.
Ну, это как в индийском предании побеждает тот волк, которого ты кормишь.
Да ну что вы, это во всем мире всегда было, это всем известно, и это извечная история. Мы съездили на Святой Афон, нам все матушки сказали, спросите у монахов про войну. Мы спросили у монахов про войну, они нам то же самое сказали. Вот мир в душе будет у человека, будет он распространяться повсюду. Да, и как Серафим Саровский говорил, что вот один праведник держит на себе тысячу. Понимаете? Это как светлячок, который вот освещает километр вокруг себя, и все. И светло. А когда таких светлячков достаточно много и равномерно расположено по всему земному шару, весь земной шар более-менее равномерно освещен.
Но они же еще заражают окружающих своим светом, получается. Так или иначе влияет.
Обязательно, обязательно, конечно, конечно.
Спасибо вам огромное. Я уже не буду вас больше привлекать.